Черникова. Язык любви. Растопыренными ладошками кленовая ветка то и дело постукивала в окно. Надежда Федоровна оторвалась от бумаг на столе и посмотрела в окно. «Осень стучится в окошко», — подумала она. По небу, гонимые ветром, плыли легкие облака, изредка закрывая солнце. И потому яркие солнечные зайчики, метавшиеся по офису, то и дело исчезали в его углах. Ближе к горам облака спускались вниз и накидывали на них свою легкую кружевную шаль. «Погода меняется», — констатировала Надежда Федоровна, прислушиваясь к звукам в смежном кабинете, стараясь по ним определить настроение хозяйки. Там работала ее помощница Виола, настоящая кавказская красавица. Увы, разведенная молодая женщина, мать двоих дочерей. Старшая из них приблизилась к критическому подростковому возрасту, а младшая – к не менее важному событию. В этом году она пойдет в школу, в первый класс. Надежда Федоровна знала банальную историю Виолы, каких бесконечное множество, и по-матерински, и по-женски сочувствовала и сопереживала ей, так как у самой выросло четверо детей. Бывший супруг Виолы, Ветрогон, со временем превратившийся в алкоголика, перестал отягощать себя отцовскими обязанностями. А дочери росли, но и маму пока еще мужчины не обходили вниманием и нередко приглашали в ресторан поужинать. Каждый раз, увидев утомленное лицо Виолы с синими тенями под глазами, Надежда Федоровна украдкой вздыхала и мысленно просила Господа о спасении ее души. Надежда Федоровна всегда любовалась яркой красотой молодой женщины, ее грациозной фигуркой и неотразимой обаятельной улыбкой. Она с удовольствием общалась с ней, стараясь направить разговор на духовные ценности. Какие книги и музыка интересуют Виолу, и что читает она, как проводит с детьми время. Иногда Надежда Федоровна приносила ей билеты на детские спектакли, а однажды пригласила Виолу с детьми посетить церковь. Виола, вскинув брови, внимательно посмотрела на Надежду Федоровну и пообещала: «Когда-нибудь обязательно сходит». Вскоре после этого она попросила достать ей детскую Библию. Рабочий день, на удивление, без людской толчии и телефонных перезвонов, и без дождя, который собирался весь день, тихо и незаметно заканчивался, когда в кабинет вежливо постучали и на пороге объявились две незнакомые мужские фигуры. На очень плохом русском языке они произнесли несколько фраз, из которых с трудом можно было понять предмет их интереса – общественную организацию по защите детей, которую и представляла Надежда Федоровна со своим небольшим коллективом. Это были мужчины лет 40, спортивного телосложения, загорелыми лицами и с живыми добрыми глазами. Во время общения их лица не покидала легкая доброжелательная улыбка. Но инициатива разговора явно принадлежала одному, который назвал себя Мишелем. Узкой длинной кистью он время от времени убирал со лба мешающие ему темные волосы. Закончив русскую фразу, он перешел на французский язык и, видя, что его не понимают, попытался поговорить на английском языке. Но, увы, дальше нескольких дежурных фраз дело не пошло. Пришлось срочно посылать за переводчиком. А Надежда Федоровна тем временем предложила гостям выпить по чашечке кофе. Гости с удовольствием согласились. Мишель явно стремился найти точки соприкосновения и общий интерес. Сделав несколько глотков кофе, гость благодарно улыбнулся и достал из папки книгу небольшого формата в кожаном переплете. Он развернул ее к Надежде Федоровне, взглядом и жестом спрашивая, есть ли у нее такая же. Это была Библия, и она у Надежды Федоровны была. Согласно кивнув головой, она достала из стола свою Библию. Мишель радостно заулыбался, зацокал языком. Очевидно, он не в первый раз использовал такой вариант общения и имел в нем достаточный опыт. Он быстро перелистал страницы своей загорелой изящной кистью и указал пальцем на найденный текст. Это была первая глава из послания к римлянам, где в 16 стихе говорилось: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему». Надежда Федоровна с пониманием взглянула на гостя, а образованный Мишель начал быстро искать новое место. Он снова указал пальцем, теперь на последние стихи Евангелия от Матфея. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Так Надежда Федоровна поняла, что это христианские миссионеры. А Мишель опять перебирал страницы Библии и остановился на том месте, где Иисус Христос благословлял и молился над детьми, прося не препятствовать им приходить к Нему. «Ибо таковых есть Царство Небесное». Из этого Надежда Федоровна поняла, что их интересуют дети, и поэтому они пришли сюда. Надежда Федоровна была чрезвычайно удивлена такой формой диалога. Она с радостью приняла его и позвала Виолу, чтобы продемонстрировать и ей эту форму общения. Виола вошла в кабинет, когда Надежда Федоровна читала следующее место из послания к Ефесянам: «И уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». «Что это за любовь такая, превосходящее разумение?» – подумала Виола. Мишель внимательно взглянул на Виолу. Было видно, что он поражен ее красотою. Листая Библию, он на мгновение замешкался, но к этому времени подоспела переводчица. Разговор моментально оживился. После кофе был предложен чай, а Мишель стал рассказывать, что перед отъездом ему снился точно такой кабинет с почтенной дамой со светлыми волосами. Надежда Федоровна красила волосы в светло-русые. В тон ему Надежда Федоровна тут же спросила о том, не снилась ли ему молодая, красивая, с черными волосами женщина. Мишель взглянул на Виолу, и Надежда Федоровна увидела, как их взгляды встретились, и они очень внимательно посмотрели друг на друга. И с этого момента, наблюдая за ними, она обратила внимание на то, что Мишель поворачивает голову за Виолой, как подсолнух за солнцем. Они долго просидели в кабинете. Виола несколько раз звонила домой, давала распоряжение дочерям. А Мишель с другом все рассказывал о Франции, о многочисленных миссионерских поездках по земному шару и о жизни детей в разных местах нашей планеты. И, конечно же, они говорили о любви Христовой, которая долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, все покрывает, всему верит, все переносит, никогда не перестает. Виола с удивлением слушала, так как ничего подобного о такой любви не знала. Слова же о том, что если человек имеет всякое познание и всю веру, так что может и горы переставлять, а не имеет любви, то он ничто, совершенно потрясли ее. Под конец общения, когда уже стемнело и гости поднялись, Мишель предложил помолиться о нуждах присутствующих. Виола с готовностью высказала свою просьбу, чтобы у нее было много денег. Мишель внимательно посмотрел на нее и категорически покачал головой. «Я не буду просить у Бога деньги для вас. Это не по его воле». И тут же его тонкие нервные пальцы снова быстро начали листать Библию. Мишель нашел Нагорную проповедь Иисуса Христа, в которой Господь говорил об обогащении, и начал читать. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Виола не согласилась с услышанным. «Это не для меня, а для тех, у кого уже есть деньги и всякое там сокровище. А у меня нет ничего, и мне, конечно, деньги никогда не помешают». Так думала она, расставаясь с Мишелем. А дома она застала старшую дочку, как говорится, при полном наряде, истратившую на макияж дорогую материнскую косметику и готовую отправиться гулять на улицу. Ведь рядом было казино, которое каждый вечер призывало, мигало завлекательными огнями, звучало современными ритмами. К нему то и дело подъезжали машины, из них выходили нарядные женщины в сопровождении галантных кавалеров и таинственно исчезали за входной дверью. С возмущением отправив ее на немедленную отмывку в ванную, Виола с горечью опять подумала, что деньги ей никогда не помешают, тем более много денег. Дни летели за днями. В разгаре была чудная пора бабьего лета. Золотистый ковер, опавший под листвы ногами, со своим неповторимым пряным запахом, оранжевое пылающее ожерелье, окруженный город лесистых склонов, бесчисленные гирлянды тонкой паутиной в прохладном воздухе – неприметный атрибут этой поры. И приходящая на работу, нередко зареванная Виола, как результат бесконечной войны с дочерьми. Потому что в то время, как старшая претендовала на свои права взрослости, младшая стремилась запатентовать новое изобретение вождей краснокожих. По квартире бегала и прыгала всевозможная живность, приносимая ею с улицы. Опорванные колготки и другие безнадежно испорченные вещи дочки у Виолы не хватало сил зашивать и тем более средств их покупать. В один из таких дней в офисе раздался междугородний телефонный звонок и попросил Виолу. Это звонил Мишель из Франции. И с этого дня жизнь Виолы переменилась. Она увидела прекрасную пару осени с ее чистой холодной синевой высокого неба, щемящую, беззащитную обнаженность деревьев, последние яркие краски цветов на газонах. А выходки девочек и дырки на их колготках принимала с терпеливой покорностью, как неизбежное. Между прочим, она начала брать уроки французского языка. После еще нескольких звонков и большого письма из Франции Виола призналась Надежде Федоровне, что Мишель объяснился ей в любви и сделал предложение. Но ей надо было еще приехать на смотрины к его маме во Францию. Мишель встретил ее в Москве, и они вместе полетели на семейный экзамен. Хорошо, что пока без детей, ибо это было бы слишком большой нагрузкой для матушки Мишеля. Волнуясь, думала в самолете Виола. Но экзамен, на котором кроме матушки присутствовали многочисленные тетушки и бабушки, по словам Мишеля, Виола выдержала с честью. Ее природные данные, врожденный такт, красота, очарование улыбки, грациозность кавказской серны сделали свое дело. Правду сказать, она и старалась очень. А еще через полгода после нервотрепки, которую устроил ей бывший супруг, не желавший давать согласие на выезд дочерей за границу, вконец измученная и счастливая красавица Виола, встретившись снова с Мишелем в Москве, отправилась вместе с девочками во Францию на новое место жительства. К этому времени у Виолы уже был приличный запас французских слов. Но Мишель в самолете, во избежание всяких недоразумений, открыл ей то место в Библии, где написано: «Все у вас, да будет с любовью». Пока так и есть. Уже в течение 2 лет. Правда, трехэтажный особняк Мишелю пришлось сменить на 2-этажный. Виола продолжает осваивать язык и специальность социального работника. Чего более всего боялась Виола, тоже прошло без особых эксцессов. Девочки, почувствовав твердую, но любящую мужскую руку и ощутив явное преимущество их новой жизни, быстро приучились к порядку и бойко разговаривали со своими новыми родственниками и сверстниками на французском языке. Обо всем этом Виола написала в письме Надежде Федоровне, к которой всегда испытывала особую симпатию и обращалась к ней и делилась с ней, как с мамой, давно ушедшей из жизни. В письме Виола сообщила ей важную новость, что она поняла, что такое любовь, превосходящее разумение, о которой читали в Библии при первой встрече с Мишелем, что это та самая любовь, которая была явлена в Сыне Божьем, распятом на кресте, за грехи всего мира, потому что возмездие за грех – смерть. И смерть Иисуса Христа, непорочного Агнца на кресте, исполнила это возмездие и тем самым искупила каждого, кто в сокрушении своего сердца приходит к Богу с коротким словом «прости». Сказала это слово и Виола, когда Дух Святой обличил ее в неправильной греховной жизни, и Бог ее простил. Иисус Христос вошел в ее сердце, и теперь они всей семьей прославляют Искупителя, который своей любовью соединил их сердца. Воистину, Бог есть любовь.